Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 22-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать чинопоследование божественной литургии. В прошлый раз мы закончили на том моменте, когда священник возглашает «Твоя от твоих тебе приносящее о всех и за вся». Хор, отвечая на это, поет «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Тися, Боже наш». Повторим, что «Твоя от Твоих, Тебе приносящее о всех и за вся» имеет смысл «Твое из Твоего», то есть «Твои дары из Твоих даров нам», или «Твои дары от лица Твоих верных мы Тебе приносим», приносящее причастие в форме именительного падежа множественного числа. На русский язык это можно перевести деепричастием «принося», «Твое из Твоего Тебе принося», «о всех и за вся» имеет значение «согласно всему», «о всех». Предлог «о» в церковнославянском языке имеет много значений. Здесь, если обратиться к греческому оригиналу, то его можно перевести «согласно всему». Это имеет смысл «согласно с тем, как учил Христос». «За вся, ради всего, по причине всего». «Мы приносим Тебе эти дары, благодарим Тебя по причине всего, что совершил для нас Сын Твой». С такими словами мы обращаемся к Богу Отцу. Вот как объясняет профессор Георгиевский слова «Твоя от Твоих, Тебе приносящее о всех и за вся». «Твоя», то есть «Твои дары, хлеб и вино от Твоих, то есть от лица Твоих верных, и из Твоих бесчисленных многих даров избранное, по примеру и повелению самого Христа Спасителя, мы приносим Тебе, Богу, в благодарственную жертву о всех и за вся, то есть за всех и за все Твои благодеяния к нам бывшие и ради всяких Твоих милостей будущих». Хор на это отвечает «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Тися, Боже наш». Здесь можно обратить внимание на то, что «тебе» трижды повторяется в этой фразе, но в первых двух случаях «тебе поем», «тебе благословим» — это винительный падеж, который отвечает на вопросы «кого», «что», то есть «тебя воспеваем», «тебя благословляем», а вот «тебе благодарим» — здесь у местоимения «тебе» дательный падеж. «Тебе приносим благодарность». Местоимение «тебе» в винительном и в дательном падеже в церковнославянском языке пишется по-разному. «Тебе» в винительном падеже пишется с буквой «есть». На конце буква «есть» — это то же самое, что буква «е» современного русского алфавита, а вот «тебе» в дательном падеже пишется с буквой «ять» на конце, которая в современном русском алфавите отсутствует, читается она как «е», но вот в данном случае является показателем иной грамматической формы. Итак, «тебе благодарим» в церковнославянском здесь дательный падеж, «тебе» с буквой «ять» на конце, «тебе приносим благодарность». И «молим Тися, Боже наш», «молим Тися» вместо «молимся Ти», «молимся Тебе, Боже наш». Хор распевает эти слова очень медленно, а священник во время этого читает «Еще приносим Ти словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем, ниспосли духа Твоего святаго на ны и на предлежащие дары сия». Прежде чем разбирать эти слова, вернемся немного назад, скажем о том, что во время возглашения «Твоя от Твоих Тебе приносящие о всех и за вся» диакон, а если его нет, то сам священник, крестообразно сложив руки, берет правой рукой дискос, а левой рукой потир, возвышает их над престолом, а затем снова поставляет на место. Это очень древний обряд чинопоследования Евхаристии. Вспомним, что само слово «анафора», слово, которым обозначается, собственно, евхаристическая молитва, евхаристический канон, «анафора» в переводе и означает «возношение». Так вот, во время произнесения «Твоя от Твоих, Тебе приносящие о всех и за вся» происходит возношение в буквальном смысле, то есть поднятие над престолом потира и чаши. Ну а священник далее во время пения хора, как мы уже сказали, продолжает читать евхаристический канон, и вот он читает «Еще приносим Ти словесную сию и бескровную службу». Служба. Здесь в греческом тексте мы находим «латрия». В языческое время этим словом «латрия» обозначалось поклонение языческим богам. В современном греческом языке это слово сохранилось. Переводится оно как «почитание», «обожание» или «поклонение». Но вот здесь еще приносим ти словесную сию и бескровную службу. Ну, если вспомнить древнее значение слова «латрия», обряд поклонения языческим богам, то здесь важно, что речь идет о словесной и бескровной службе. Словесной в церковнославянском языке это слово имеет значение «духовный», «бескровный» значит «без заклания жертвенных животных», как это происходило в языческих религиях и ветхозаветной религии. Итак, еще мы приносим тебе это духовное и бескровное служение. Далее и просим, и молим, и милися деем. Как понять милися деем? Слово «мил» или «милый» в древнем значении и в том значении, которое в церковнославянском языке сохраняется, значит «вызывающий жалость». «Мили» — это множественное число прилагательного «мил». Множественное число мужского рода имеет окончание «и». «Мили ся деем», то есть мы, если буквально эту фразу перевести, делаем себя вызывающими жалость. Просим о жалости к нам, просим о милости к нам. Ольга Александровна Седокова, одна из современных исследовательниц церковнославянского языка, это выражение «милися деем» так и предлагает переводить «просим милости к нам». «Ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия», «ниспошли Духа Твоего Святого на нас, на ны, на нас», и на предлежащие дары сия, то есть на эти дары, находящиеся перед нами, предлежащие, то есть находящиеся здесь. Далее, в соответствии с предписанием нашего служебника, совершается следующий обряд. Священнослужители, то есть священник и диакон, должны трижды поклониться перед престолом, затем священник, воздевая руки, поднимая руки, произносит «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, того благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих тися». Диакон говорит «Сердце чисто, созижди во мне Боже, и Дух прав, обнови во утробе моей». Священник снова повторяет «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим ниспославый, того благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися». Диакон говорит после этого: «Не отвержи мене от лица твоего и духа твоего святаго, не отыми от мене». И священник в третий раз читает текст, начинающийся словами: «Господи, иже пресвятаго твоего духа». «Господи, иже пресвятаго твоего духа» — это вставка в евхаристический канон. Этот текст является тропарем третьего часа. Во время великопостного богослужения, в будние дни Великого Поста, мы можем слышать вот этот фрагмент, троекратное произнесение священником данного тропаря: «Господи, иже пресвятаго твоего духа», которое перемежается стихами 50-го псалма: «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, и не отвержи мене от лица твоего и духа твоего святаго, не отыми от мене». Если вы бывали на богослужении в будние дни Великого Поста, то вполне возможно, вы помните этот момент богослужения. Итак, тропарь третьего часа. Часы — это краткие службы, присоединяемые к богослужению суточного круга. Первый час читается по окончании утренней, то есть в приходской практике мы чтение первого часа слышим по окончании вечернего богослужения. Третий и шестой часы читаются перед началом божественной литургии. Девятый час читается перед началом вечерней. Вот эти краткие службы, часы, посвящаются воспоминанию тех священных событий, которые, согласно повествованию Священного Писания, происходили в то или иное время дня. Но называются они в соответствии с древним византийским счетом времени. Тогда началом суток считался момент, соответствующий примерно 6 часам вечера по нашему счету времени. Это было начало ночи, а началом дня считался момент, соответствующий примерно 6 часам утра. И таким образом первый час соответствовал приблизительно нашим 7 часам утра, третий час — 9 часам утра, шестой час — 12 дня и девятый час — 3 часам дня. И согласно библейскому повествованию, в третий час дня, то есть примерно в 9 часов утра, произошло сошествие Святого Духа на апостолов. Об этом мы читаем в книге «Деяний апостолов» во 2 главе. В 6 часов, то есть примерно в 12 часов дня в переводе на наш счет времени, Господь Иисус Христос был распят на кресте, а в 9 часов, то есть примерно в 3 часа дня по нашему счету времени, Господь Иисус Христос умер на кресте, и воспоминанию вот этих событий посвящаются, соответственно, 3, 6 и 9 часы, и вот 3 час посвящен воспоминанию сошествия Святого Духа на апостолов. «Господи, иже пресвятаго Твоего Духа в 3 час апостолом Твоим ниспославый». «Апостолом» — здесь дательный падеж множественного числа, так же, как в молитве «Отче наш», «должником остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим», то есть как и мы оставляем должникам нашим. «Иже» здесь артикль, вводящий причастие «ниспославый», то есть «Господи, ниспославший апостолам Твоим Духа Твоего Святого в третий час». Далее: «Того благий не отыми от нас, но обнови нас, молящих тися». «Его благой не отними от нас, но обнови нас, молящих тебя». Слово «обновити» в церковнославянских текстах иногда имеет значение «воссоздать», «восстановить». То есть можно данное место понять как «возроди нас», «возроди нас Святым Духом». Ну, либо «обнови в нас тот Дух, который Ты ниспослал Твоим апостолам». Итак, «Господи, ниспославший Пресвятого Твоего Духа апостолам Твоим в третий час, Его благой не отними от нас, но возроди нас, молящихся Тебе, или обнови в нас этот дух, в нас молящихся Тебе. После первого произнесения священником данного текста диакон, как мы уже упомянули, произносит «Сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Это 12 стих 50-го псалма. Кстати, 50-й псалом входит в службу третьего часа именно по причине упоминания в нем о Духе Святом. 13 стих «Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня». В третий час произошло ниспослание Святого Духа на апостолов, и вот 50-й псалом, содержащий упоминание Святого Духа, включается в службу третьего часа, и здесь вот эти самые важные стихи 50-го псалма читаются диаконом после первого и второго прочтения тропаря «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа». «Сердце чисто, созижди во мне Боже, и Дух прав обнови во утробе моей», как мы уже сказали, 12 стих 50-го псалма по переводу Бирюковых. «Сердце чистым созижди во мне Боже, и Дух правды возроди в груди моей». Вот так они предлагают перевести этот стих. «Сердце чисто, чисто». Таким образом предлагается понимать, как именную часть сказуемого. «Сердце чистым сделай, созижди во мне Боже, и Дух правды возроди в груди моей». После второго произнесения тропаря третьего часа «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа», диакон говорит «Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня». От лица Твоего. Употребление слова «лице» здесь гебраизм, то есть такая особенность церковнославянского текста, которая обусловлена влиянием древнееврейского оригинала. Сам термин «гебраизм» происходит от греко-латинского слова «гебреус» или «гебреос» — «еврей». «Лице ветра», «лице земли» или просто «лице кого-либо». Вот такие словосочетания очень часто встречаются в Ветхом Завете. «Не отвергни меня от тебя», «не отвержи меня от лица твоего» можно перевести просто «не отвергни меня от себя» или «не отвергни меня от лица твоего» и «духа твоего святого не отними от меня». И после этого священник в третий раз произносит тропарь третьего часа «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа». И затем диакон, преклонив главу и показывая орарем на святой хлеб, говорит священнику «Благослови, Владыко, святый хлеб». Священник, благословляя агнец, благословляя хлеб, лежащий на дискосе, произносит «И сотвори, убо, хлеб сей, честное тело Христа Твоего». Диакон отвечает на это «Аминь». В этой фразе «убо» — непереводимая частица, показывающая на то, что в следующей фразе будет высказана мысль, соотнесенная тем или иным образом с этой фразой. Ну, «убо» здесь копирует, переводит, точнее, греческую частицу, непереводимую на русский язык, отмечает включенность фразы в контекст. Кроме того, в этой фразе мы видим конструкцию, которая называется «двойной винительный падеж». «И сотвори, убо, хлеб сей честное тело Христа Твоего». «Хлеб сей честное тело» — это слова в винительном падеже. Вторую часть этой конструкции «двойной винительный падеж» переводим «творительным падежом». «И сотвори хлеб этот драгоценным телом Христа Твоего». Перевод слова «честный» как «драгоценный» мы встречаем в русском синодальном переводе первого послания апостола Петра. 18 и 19 стихи первого послания апостола Петра по-церковнославянски звучат так: не истленным сребром или златом, избавистеся от суетного вашего жития, отцы преданного, но честною кровью, яко агнца непорочно и пречисто Христа». А в русском синодальном переводе «нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, «честною кровью» в русском синодальном переводе «драгоценную кровью». «И сотвори, убо, хлеб сей честное тело Христа твоего, и соделай хлеб этот драгоценным телом Христа твоего». Диакон, ответив на эти слова священника «Аминь», показывая орарем на чашу, говорит: «Благослови, владыко, святую чашу». Священник, благословляя чашу, произносит: «А еже в чаши сей честную кровь Христа твоего». «Еже в чаши сей» — «еже» — артикль, вводящий целое словосочетание «в чаши сей». В греческом языке артикли могут вводить существительные, прилагательные, причастия и подчас даже целые словосочетания. Особенно часто словосочетание с предлогом. Вот здесь «еже» вводит целое словосочетание «в чаши сей». «В чаши» можно здесь обратить особое внимание на грамматическую форму. Это окончание мягкой разновидности склонения, поскольку звук «ш» был когда-то мягким в древнеславянском языке, и вот с тех пор удержалось это окончание мягкой разновидности склонения, то же самое окончание, которое мы слышим, например, в песнопении «Слава в вышних Богу и на земли, мир в человецах благоволение», «на земли» вместо того, как по-русски мы говорим «на земле», и вот здесь «в чаши» вместо того, как по-русски мы скажем «в чаше». «Еже в чаши сей честную кровь Христа твоего», здесь также двойной винительный падеж, «а то, что в чаше этой драгоценной кровью Христа твоего». Диакон на это отвечает «Аминь» и, обращаясь к священнику, говорит: «Благослови, владыко, обоя». «Обоя» — форма двойственного числа, то есть то и другое вместе. И священник произносит: «Преложив духом твоим святым». «Преложив», то есть изменив, переменив, присуществив. Затем диакон говорит трижды «Аминь, аминь, аминь», и священник вместе с диаконом совершают земной поклон перед престолом, на котором уже с этого момента лежат не просто хлеб и вино, а святые дары, тело и кровь Христовы. Так вот, если прочитать данный фрагмент литургии без вставки тропаря третьего часа и без диаконских слов, то получается следующее. «Еще приносим ти словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем, не спасли духа твоего святаго наны и на предлежащие дары сия, и сотвори, убо, хлеб сей честное тело Христа твоего, а еже в чаши сей честную кровь Христа твоего, приложив духом твоим святым». На русский язык это можно перевести так: «Еще мы приносим тебе это духовное и бескровное служение, и просим, и молим, и просим милости к нам, или умоляем, не спошли духа твоего святого на нас и на эти находящиеся перед нами дары, и соделай хлеб этот драгоценным телом Христа твоего, а то, что в чаше этой драгоценной кровью Христа твоего, приложив, то есть переменив их духом твоим святым». вставки, которые мы сейчас с вами видели, надо сказать, довольно затемняют последовательность мыслей в этом фрагменте евхаристической молитвы. Но надо сказать, что тропарь третьего часа здесь является совершенно уже чужеродной вставкой, появившейся не ранее XIV века. Дело в том, что в свое время, вот примерно в ту эпоху, в церкви разгорелась богословская война по вопросу о том, в какой же момент и каким образом хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. В противовес католикам, утверждавшим, что таинство совершается в момент произнесения установительных слов Господа и силою этих слов, установительные слова в нашем чинопоследовании литургии — это «примите, ядите, сие есть тело мое, еже за вы, ломимое во оставление грехов, и пите от нея вси, сия есть кровь моя нового завета». «Я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Вот по учению католической церкви именно в момент произнесения этих слов хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. В противовес католикам православные настаивали на том, что Евхаристия осуществляется схождением на дары, призываемого на них Церковью Святого Духа. При этом православные толкователи литургии подчеркивали, что совершительную силу здесь имеют не сами слова, а свободно, по дару любви, действующая в ответ на них божественная благодать. Вскоре, однако, православные начали искать свою тайно-совершительную формулу Евхаристии. И эта тайно-совершительная формула, альтернативная католической формуле, была найдена в словах «приложив духом твоим святым». При этом ради усиления доказательности того утверждения, что приложение совершается не благодаря произнесению установительных слов Христа, а именно наитием Святого Духа, осуществляемым через произносимую священником фразу «приложив духом твоим святым», в православную анафору был включен тропарь третьего часа «Господи, иже пресвятаго твоего духа». Надо сказать, что в современной греческой богослужебной традиции этот тропарь за литургией вообще не звучит. Он, как мы это видели, разрывает текстовое, смысловое, богословское единство анафоры. Текст молитвы анафоры обращен к Богу Отцу, тропарь же третьего часа обращен уже не Отцу, а к воплотившемуся Богу Сыну, «Господи, иже пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый». Текст молитвы обращен ко Христу, чьими учениками были апостолы. Тем самым прямо посреди единой и неразрывной анафоральной молитвы Церковь вдруг начинает обращаться со своими прошениями совсем к иному, чем прежде, лицу Пресвятой Троицы. Во многих русских служебниках этот текст тропаря третьего часа помещается в квадратных скобках, как не вполне обязательный. Вместе с тем, его чтение за литургией стало столь традиционным и привычным, что его мало где сокращают. Тем не менее, вот повторим еще раз, что этот текст «Господи, иже пресвятаго Твоего Духа», перемежаемый произнесением 12 и 13 стихов 50-го псалма, не является частью молитвы анафоры, это позднейшая вставка, произведенная по тем причинам, о которых мы сказали, по причине богословского спора с католиками о моменте приложения хлеба и вина в тело и кровь Христову. Ну вот на этом мы сегодня закончим. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!